Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый день, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа мы продолжим знакомить вас с беседой нашего постоянного автора, протоиерея Валериана Кречетова, настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы Вакулова, которую мы записали 4 ноября в праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Фрагменты этой беседы мы публикуем по пятницам в 20 часов по московскому времени. Во второй половине часа, как всегда в это время, в эфир выйдет очередной выпуск программы доктора исторических наук Дмитрия Михайловича Володихина «Великие флотоводцы России». Сегодняшняя беседа посвящена адмиралу Макарову. В эфире православная радиостанция «Радонеж» 7292 FM. Прослушайте объявление. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку 40-40 в рамках фестиваля «Артес» с 10 по 16 декабря в Сокольниках, павильон номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги, приобрести продукцию традиционных народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут для вас свои освященные продукты. Фермерские хозяйства предложат натуральные продукты, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке с 10 по 16 декабря с 11 до 19 часов в Сокольниках, павильон номер 2.
Есть два рода утешения, которые, по-видимому, противоположны между собою, но взаимно много подкрепляют друг друга. Один состоит в том, когда мы говорим, что некоторые люди много пострадали. Душа делается спокойную, если находит многих соучастников своих страданий. Другой состоит в том, когда мы говорим: «Ты немного пострадал». Такими словами мы ободряемся, возбуждаемся и делаемся более готовыми терпеть все. Первое успокаивает изнуренную душу и доставляет ей отдых, а второе возбуждает ее от лености и беспечности и отклоняет от гордости. Святитель Иоанн Златоуст.
В начале этого часа мы продолжим знакомить вас с беседой нашего постоянного автора, протоиерея Валериана Кречетова, настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы Вакулова, которую мы записали 4 ноября в праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Фрагменты этой беседы мы публикуем по пятницам в 20 часов по московскому времени.
Вот в том-то все и дело, что, понимаете, вот говорят иногда, это должен знать. Именно дух управляет всем. И очень хорошо сказал Александр Сергеевич Пушкин. Когда произведение такое было Радищева, «Честь из Петербурга в Москву». А Александр Сергеевич говорит, будто бы написал, что «Честь из Москвы в Петербург». И об авторе, то есть Радищев, пишет так. Он как будто старается раздражить верховную власть своим горьким злоречием. И лучше ли бы было указать на благо, которое она в состоянии сотворить. Тут не всегда же может сотворить. Он поносит власть господ как нечто беззаконное. Не лучше ли было бы представить правительству и умным помещикам способы постепенного улучшения своих христиан? Он злится на цензуру, но не лучше ли было бы подтолковать о правилах, коими должна руководство законодателя, дабы, с одной стороны, сословие писать не было притеснено и мысли, священный дар Божий, не был бы рабой и жертвой бессмысленной и своенравной управы, а с другой, чтобы писатель не употреблял своего божественного орудия к достижению цели низкой и преступной. То есть цензура должна быть. Нецензурные слова вот это. Нет. Но все было бы просто полезно и не произвело бы ни шума, ни соблазна. И правительство не только не пренебрегало писателями и не принесяло их, оно еще требовало их соучастия, вызывало бы деятельности и вслушивалось в их суждения, принимало бы их советы, чувствовало нужду в содействии людей просвещенных и мыслящих, не пугаясь их смелости и не оскорбляясь их искренностью. И дальше. Нет убедительности в поношениях, и нет истины, где нет любви. Как святые отцы.
Радищев совсем недавно узнал, что, оказывается, это был очень видный член масонской ложи и сознательно исполнял такое послушание своих братьев по разрушению российской государственной власти. Это написано у Ильи Сергеевича Глазунова в его дневниках «Распятая Россия».
Дело все в том, что вообще, конечно, бывают какие-то, так сказать, эти всякие там общества, там все это, но в любом обществе человек остается человеком. Ну, есть такая информация, что Александр Сергеевич Пушкин, как-то увлекшись в это было. Да уж я не говорю, а отец Сергий Жарлов, который был среди революционеров. Поэтому, но дело все в том, что чем человек кончит, к чему он выйдет, потому что вот это вот. Кто начнет понимать и начнет выходить от этого света, а кто старается вот именно еще более усердствовать даже. Поэтому тут все эти организации, они, конечно, в путях промысла Божия какую-то роль исполняют. Потому что вот интернет, например, мне очень напоминает, это когда бесы записывают за нами прегрешения. Сейчас публикуют свои все эти, когда с кем-то там целовался, с кем-то обнимался, там где-то еще, не знаю, что даже позорно. Ну, как говорит Исаия Пророк, кстати, говорит, который, как содомленные и гоморенные, говорят, не стыдятся своих дел, а еще больше выказывают ими, чуть не хвастаются ими. Вот это, по-моему,
то есть эти хартии уже явно нам представляют, да?
Да. Но самое главное, что на самом деле это взято из бесовской, потому что когда душа придет, там им покажут хартии поподробнее, поконкретнее. Вот. Правда, там тоже бесовская система есть. Замечательно, что это у святых отцов, ну, в нашем богослужении, когда неделю старшего суда есть в каноне такие слова. Дела обличающие будут и деяния клевещущие. Как клеветать? А потому что человек уже увлекся, и уже не он за него бес работал, он только как марионетка. Дергался. Он иногда говорит, я не говорил. Действительно, не ты, в общем-то, говорил-то. За тебя говорили, а ты только как рупор был. Вот, поэтому некоторые вещи действительно есть. То есть не глубинные вот это. Почему я сказал, а внутри, в чем начинают сомневаться. Вот так же было. Была партия, была. А все по-разному. Я же служу там Барвиха рядом. Так там Семен Михайлович Будённый сидит как-то, а у нас прихожанка, она в уборщице была, мне рассказывала, проходит. Она где-то наклонилась, у нее видит крестик. Она говорит, Клавдия Васильевна, что это у вас такое? Что это у вас там? Она видит крестик, говорит. Ну, покажи. Она подходит, он расстегивает. А у меня вот такой. Сидит с крестом. Она говорит, Семен Михайлович, вы верующий? Ну, а как же? Ну, же говорит, партия, это на бумаге. Поэтому всякие будут. Вот это просто конкретные примеры. Просто это. Мы же многого не знаем чего. Вот Шапошников, он с крестом ходился. Да, это я знаю, его сына лично знал, хранил его. Борис Михайлович Шапошников, да, начальник нашего генерального штаба в начале войны. Потом Жуков, его ученик, так сказать. Поэтому все это... Он среди Николая Ворозовича, я видел его, как сказал, он всегда не расставался. Поэтому это... Понимаете...
Это сокрытые, скажем так, не проповедь веры, а частные.
Нет, это именно то. Есть сообщество, организации, есть люди. Вот это везде. Поэтому говорят, у хороший человек. Ну, человек-то хороший, но компания-то не очень хорошая. А вот говорит, а вот такой человек, да, ну... Он в церкви, это хорошо, что, ну, сам там в церкви ли. То есть вот те были в том, некоторые попадали, некоторые, а были они, Или, как апостолы сказали, они от нас вышли, но не были наши. Поэтому, когда в церкви говорят, да, вот, а вот это везде одинаково. Например, сущности одинаковые, понимаете? Поэтому будет Господь будет каждого человека судить. А вот как? А это уже дело Божие. Почему никого нельзя судить? Кто и знает.
Ну, как-то есть такое изречение, что суд совершается уже при жизни над многими.
Над многими, да. Но окончательный суд будет на старшем суде. Потому что иначе молитвы, которые мы возносим, для чего бы молиться, если бы не все уже решено.
А сегодня вообще существует такое довольно вольное изречение, что и мук вечных не будет, и суда не будет как такового. И вообще это все звучит иносказательно. И часто слышишь это от людей ученых, профессоров.
Нет, дело все в том, что Господь сказал, что это будет, поэтому это будет. Поэтому тут никаких... Как? Это другое дело. И как отец Сирий, кстати, сказал... Любовь такова, что Господь почти всех помилует, кто покается. Это же есть пример-то. У Антония Великого, по-моему, дьявол пришел в возле. Грешник имеет прощение. Он молился им, Господи. Ему есть прощение, есть покаяться. Поэтому они сами отойдут. Отец Сергий Мечев говорил. Он говорил, что Господь утвердит суд собственной совести.
Ну вот сегодня невольно с содроганием думаешь о людях, которые... Не столько явно, вот просто из них выпирает это даже не атеизм, а вот богоненавистничество вот это вот. Я, например, имею в виду журналиста Невзорова, который в каждом своем эфире подчеркивает, что он не просто атеист, он богоборец, его распирает изнутри. Или там известный наш режиссер и ведущий Владимир Познер. Ну, много таких людей, которые борются с Богом сегодня.
Совершенно верно. Это есть, это как раз есть, ну... Их же языком пропагандисты веры. Потому что когда один, это был келейник митрополит Нестора, отец Мисаил, он был тогда, я лично с ним говорил, ему говорят, докажи, что есть Бог. Вот так же, докажи. Он говорит, этим занимаетесь вы. Как мы безбожники? Говорят, в школе учились безбожники. Что такое? С чего стоит слово? Корень, приставка, суффикс, окончание. В вашем наименовании это Бог корень, а вы только приставка. Если они против этого, против ничего, чего тогда делать? Это бессмыслица, понимаете, логически бессмыслица, воевать против ничего. Да дело-то все в том, что ясно и понятно, что против всего воевать. Но суть-то вся не в этом. Атеизм вообще, это, во-первых, не наука, конечно. Ничего нового, лучше нету. А во-вторых, любое учение, оно что-то утверждать. А не просто заниматься отрицанием. Вот как Пушкин, вот только что он сказал. Хай ты скажи, что сделать-то? У нас только сейчас рыздо. Это такое-то, хорошо. А ты какой? У нас мало семей-то почти нормальных. Ну, попробуй за этих семей что-то слепить, это государство. Любой священник скажет, как свой приход управить. Это вот туда, это вот сюда, это вот туда, это такая, это такой, эти такие-то, что делать-то? Это известная, знаете, притча, как это, люди дрались, потом, Бог, что ж ты смотришь, что ж ты допускаешь? Он говорит, а да вы зачем деретесь-то? Вроде мы ни при чем тут, понимаете? В том все и дело, что, понимаете, хорошо. Вот он отрицает. А что он утверждает?
Не просто отрицает, он ругается.
Ну, это... Ведь ругается тем более. Есть такое изречение. Это когда человек переходит на внешнее. Это признак слабости позиции. Он не может нормально сказать. Дело не в этом. Ругать не опять не то. А что он утверждает? Против чего он против ругает, понятно. А что он утверждает? Что он предлагает вместо этого?
Чистый разум, свободный.
Нет, это, простите, свободный разум, знаете, что такое свобода? Право на неравенство. Поэтому, это Святой Николай Вермич говорит, когда свободен правитель, не свободен народ, когда свободен народ, не свободен правитель, когда свободен муж, не свободна жена, свободен жена, не свободный муж, когда свободны дети, не свободны родители, свободы такой нет, и все болтовня. Какая свобода? Игра в одну ворота, Конечно, свобода. Почему они на нас так кричат тогда? И свобода. Чего тогда? Где ваша толерантность? Все это, понимаете? Ну, нет, я все-таки ответственности нету. А что вместо?
Мне очень понравилось сравнение, что когда говорят о свободе, все-таки такие люди являются проповедниками этой свободы, которые во множестве служат своим страстям и являются рабами.
Так вот, вы отвечаете на этот вопрос, наконец. Это не вот это. Что вместо этого? Но ведь своим страстям, опять же, значит, себе, а другому как надо. Равенство. Равенство быть не может.
Иерархия всегда есть.
Точно, совершенно. Больше того, у нас глава вверху, а не в другом месте. Это тоже иерархия. Я недавно видел, как птицы летят. Все треугольником. Даже три птички летят вот так треугольником. Большой стоят, опять треугольником. В главе один, а остальные за ним.
А мне очень понравилось изречение Бальзака, которое я раньше никогда не слышал. Один герой в «Сельском враче», повесть «Сельский врач», утверждает, что он не может принять выборности власти. Всякая выборность – это уже не свобода, это насилие, а свобода только от Бога.
Так нет, так это и есть. Дело в том, что поэтому, кстати, в православном раньше было, по крайней мере, выбирали кандидатов, а жребий бросали.
Почему сейчас этого нет, отец Валериан?
Вот не могу объяснить. Это уже это вопрос. Кстати, патриарха Тихон так выбирали.
Я бы добавил ваши слова. Или отца Сергия Орлова. Бог-то есть. Это ваш папа говорил?
И папа, и отец Сергий говорил.
Ну, видимо, боятся. А вдруг Бог выберет сам жребий?
А вот это тоже другой вопрос.
Вы только что назвали имя, проскочило у вас в разговоре, митрополита Нестора Анисимова. 4 ноября мы вспоминали очередную годовщину со дня кончины этого апостола Америки, как его называют. И еще одна личность, митрополит Петерим Волоколамский, скончался, Нечаев, в этот день. Вы знали и того, и другого?
Конечно. Нет, митрополит Нестор я застал, но не лично с ним встречался. Просто я служил в Переделкино, где он погребен. И к нему приезжал, в нем рассказывал его келейник, отец Мисаил. Ну, во-первых, это был, конечно, человек необычайной любви. Там-то я услышал об Аврааме. История Авраама меня поразила тогда. То есть Авраам, он был такой доброты и такой вот щедрости и гостеприимства, что он не садился за стол, если не кормил гостя. Сам просто не ел. То есть я хотел, нет. Если нет гостя, он не ел. И когда он принял Троицу, он неделю не ел. Поэтому, когда увидел, не минуйте раба своего, значит, и с ними он вкусил. И это правило было у владыки Нестора. Он тоже никогда, он знал это, он никогда не сам не ел. Когда гости, вот Мисаил как раз рассказывал. Отец Мисаил, он сказал, что мы, говорит, ну, а мы-то же молодые, говорит он. Ну, никого нет, он. Ну, ладно, ну, поешьте, значит, вроде. Вот. А сам-то не ест. А потом, там, Мисаил, что там, там никто не пришел к нам, значит. А он говорит, Владок, никого нет. Да вам, говорит, что вы, говорит, наелись теперь. Я как буду рада, кто придет. Шутил так. Вот. А потом, уже будучи в Думу Мамрийскую, я в этот раз, кстати, был, когда вот Господь спал у меня в святой земле быть, я очень захотелось мне, потому что Авраам, оказывается, знали о его любви, вот это, и начинали над ним подшутить, окружаясь там, и перекрыли ему к дороге. И всех направляли мимо него. Тогда сам Господь пришел к нему. История, оказывается, такая. А на самом деле, у нас же было в одном из журналов есть «Русский Авраам». Именно оттуда, в православной вере наших предков, был вот это тоже закон гостеприимства. Он, кстати, на восток здесь закон гостеприимства, от Авраама идет. Все кавказские народы, значит, все это везде, закон гостеприимства вообще. Там вот этот закон, это все выше. Поэтому, в общем-то, было такое же такое правило, что на Пасху, когда разговаривали, обязательно нужно было взять кого-нибудь из нищих. Или там бедных кого-то пригласить. Так не полагалось даже разговариваться между собой.
Ну, в России тоже это было. У Лескова, по-моему, рассказ есть. Христос и мужик как-то так.
Нет, я просто... Я слышал от рабы Божией, мать которая, ее подруга. Вот ее отец. Прям конкретно. Ну, в Одинцове, значит, там она... Одежда такая вот, а ее матери была подруга. Вот ее отец был такой благочестивый. Жена была такая немножко властная такая, что-то, ну, как часто это бывает, соединяет Господь так, чтобы один другого спасал. Видимо, это уже промысел Божий. Одним словом, он как смиренный такой, до конца остался, уже все уже разбрали, выходит, и никого нет, и сидит. Какой-то такой старичок такой, станьки, такой болезненный вид такой. Как это все так, побед такой, знаешь, такой слабенький, да. Он говорит, ну, пойдем ко мне. Говорит, да я не могу ходить-то даже. Он говорит, ну, я тебе понесу. Да нет, говорит, ты нет, ты не сможешь. Да нет, я говорю, у меня силы есть. Думаю, давай, ну, мы с остановками. За корки взял и понес его. Идет. Ну, о чем-то говорят там они. Потом, значит, это, принес его, значит, садил. Жена открытая, говорит, ты хуже не мог найти, что такое неопрятный зим за стол ты такой сидеться. Он говорит, какого уж Бог послал, дальше. Да она ушла, значит. Он говорит, ну прости, ну вот у меня с хозяйкой, она говорит, ну что встал, значит, готовился, потом, ну сели, не разговелись. Потом, значит, он говорит, ну, говорит, отдохни. Он говорит, да нет, хозяйка не, я не хочу, чтобы где было не мир в ответе. Отнеси меня назад. А он, значит, ну, он действительно взял его, несет. Слушай, говорит, вроде ты легче стал-то. А тот, значит, и так, приносит его назад. Посадил. Потом говорит, а ты откуда ты, говорит, я никогда тебя не видел, откуда ты пришел к нам? Он говорит, есть обычай такой, вот, вы, почему так, говорит? Так это, говорит, Господь сказал, принимаешь меня, принимает. Вот и я есть твой Господь. Ну, ты, говорит, не шути, это же серьезно. Не веришь, иди посмотри домой. Повернулся, пошел, идет, прибегает, пошел, а стол накрыт. Ничего не тронуто. То есть Господь его за своим столом. И он настолько был. Он бросился, и уже никого нету. То есть вот это действительно русский Авраам так вот. А жена была такая, говорит, вот она, говорит, умерла, там солнце, погода была, так хранили, а он, говорит, умер там, говорит, и, говорит, и жил-то он так, и все это вот, значит, вроде там вода там была, в общем, в могиле такой, вот. А потом-то, значит, вот дочь увидела его, а он, говорит, увидел светлый такой, этот, а мама, говорит, не видела. Вот это действительно факт из нашей, ну, ты не видишь, никто не знает, это вот мне рассказал, давно это вообще. Это уже лет на 30 назад я слышал.
Вообще, как эти вещи подкрепляют вот такую веру, действительно простую, живую, народную, я бы сказал. Потому что я помню, еще в детстве бабушка сохраняла чудеса у преподобного Сергия. Архимандрит Вениамин Милов у нас описывал. И такой был сборничек печатный «Троицкие цветки слуга духовного» по образцу Иоанна Мосха. Вот чудеса описывал наместник Троицы Сергиевой Лавры, архимандрит Кранит, те, которые совершались у мощей преподобного.
Нет, ну, как Мережковский пишет, я чудеса вижу, как бумагу, которую пишу, не видит их, только если слепой, не хочет видеть. Вы знаете, это столько таких, как говорят, совпадений или случайностей, это кто-то сказал, случай – это бог дурака. А Паскаль, который, кстати, кончил жизнь монахом, он сказал, случай – это псевдоним, по которому действует бог в мире. Поэтому я, знаете, тут я... Я вот буквально вчера, значит, это я венчал одну пару, а жених оказался, я в 56-м году был в Казахстане на целине. Вот где я был, он там вырос. Я говорю, надо же было, чтобы... Я подумал, что я через 60 с лишним лет буду венчать человека, который там, где я студентом родился и вырос. Так что нет, случайности нет. Это кто-то случайно неосознанная необходимость. Больше того, кто-то очень хорошо сказал то, что величайшее чудо – это как бы в ходе обычных обстоятельств совершается вот секунда в секунду. Я не знаю, не рассказывал, может, еще вспомните, когда я крестил одного человека, кстати, который был доктор наук, там, профессор, там, все, завкафедрой. Но оказался некрещенным. Но его коллега говорит, что нужно креститься. Он приехал, там где он жил, его там все знали, вроде ему неудобно было. Но это было очень давно уже. Ну, так лет 20, может, слишком. Одним словом, у него мысль такая. Будет мне знамение. Знамение, конечно, не знамение, но то пойду. А так вот, ну уж такой он важный человек. И мало этому миру, его мало, этого примера. Одним словом, утром встает, знамений никаких. И говорит, что мне дернуло? Я говорю, включил радио. А было душевное слово пастыря одно время. Это когда началось тогда. И вдруг отрывок, буквально вот слова, слышишь слова? Род сей лукавый прелюбодейный, знай мне ищи, знай мне дастся ему. Он выключил, сказал, получил, я его крестил сам. Очень милый человек вообще-то, Юрий Тихонович. Так что, видите, вот это кажется техника обычная, но секунда в секунду. Поэтому действительно чудес моря. Вот сейчас у нас же, вот я тут вспоминал только раз состояние Зои, это же на моих памяти было, это было действительно все это. Отцепили там все. Так если ничего, опять, что цеплять-то от безбожника? Если ничего нет, что тогда вы волнуетесь-то? А было что-то. Я уж не говорю про это. Клавдию Чужанин, это, отец Андрей-то он же, сейчас сын ее. Я с ним говорил, это. Да множество. Да у моей тещи была подруга, Наташа Подгорячане, так она была. Вот, она, значит, тоже. Ее разрезали, зашили, все, покойница. Мать привезли уже, тело получать. Она в это время, вот духовно за нее молился, в это время увидел в себе как бы летящий икон изыскания погибшей, голос. Молись не ради меня, а ради моих детей. Мать его, жвери меня на землю. И она видит что-то белое такое, сейчас раз, это уже просто нее накрыто. Она воскресла, дожила до 80 лет. Так что это, ты, ну, об этом, видите, не написано. А потом скажешь, да ведь это, кстати, вот что читалось богатым Лазарем. Ведь это же не просто притча так вот, так сказать, это. Там конкретно прям. Именно Лазарь воскрес и не поверили. Именно Лазарь. Господь сказал притчу, а потом совершил это в жизни. Даже притча уже прям там, в Евангелии, исполнилась. Поэтому характерно тоже. Богатый имени не назван, а Лазарь по имени. Он писал книгу жизни. Поэтому здесь, да нет, а что говорить о том, что происходит сейчас? Ну, как я бы, не мог ли я поговорить? Или восстановились бы храмы, Соловки, Влам, там, другие обители, понимаете? Ну, сколько, монастырей сколько, Дивеево. Это же все...
Саров еще?
Саров. Да нет, ну, все время.
Но вспоминается и фраза преподобного Серафима, что действительно все восстановится, и путем страданий Русь придет к великой славе, только надолго ли это будет время?
А вот насчет этого, по-моему, продолжение такое, я прямо читал. И по воссоединении, сейчас разделение, всех славянских племен с Россией более могущественное государство русско-славянского в мире не будет. А про время ничего не сказано. Потому что вера и церковь, она будет до второго пришествия. Поэтому в каком количестве, вот это другой вопрос. Пределы сузятся и территориальные. Есть такое предание, что Кановка – это форма нашего государства перед вторым пришествием.
Форма.
Форма, да.
Продолжение беседы протоиерея Валериана Кречетова, настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы Вакулова, прозвучит в ближайшую пятницу в 20 часов по московскому времени. Чтение и объяснение богослужебного Евангелия, последние новости общественной и религиозной жизни, жития святых, проповеди на церковные праздники – комментарии ведущих пастырей и богословов Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи о церковной жизни, корреспондентские зарисовки и многое-многое другое. Круглосуточно в эфире 7292 FM Православное радио Радонеж. Россия – великая держава. Значит, она должна быть сильна и на суше, и на море, и в воздухе. Военно-морской флот появился в нашей стране при Петре I на рубеже 17 и 18 столетий. С тех пор он вписал в русскую историю множество побед. Триумфы российской морской мощи в больших сражениях – это истории техники, навигации, кораблестроения. Но самое важное и интересное в ней – блистательные военачальники, добивавшиеся успеха в опасной борьбе. В эфире авторский цикл радиопередач «Великие флотоводцы России». В нашей студии доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Радиопрограмма подготовлена с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы продолжаем цикл передач, посвященный выдающимся морским военачальникам России. И сегодня нашим героем будет человек, которому поставлен, пожалуй, самый лучший памятник флотоводцу изо всех, какие только есть в России. Этому человеку повезло в части народной памяти. Она была чрезвычайно доброй к этому человеку. И сегодня на якорной площади в Кронштадте, рядом с прекрасной громадой морского собора, стоит памятник Степану Осиповичу Макарову. На памятнике этом его изречение «Помни войну», то есть знай, что даже в мирное время надо готовиться к будущей войне, а не почивать на лаврах и не спать сном медведя в берлоге. И, кроме того, там три памятные плиты, посвященные трем главным, наверное, наиболее запомнившимся событиям из военной судьбы Степана Осиповича Макарова. Это атака минных катеров под командой Макарова, которая была произведена в русско-турецкую войну 1877-1878 годов. Это путешествие ледокола «Ермак» под его командованием по арктическим морям. Это его трагическая гибель на эскадренном броненосце «Петропавловск». Настолько великолепен этот памятник. Человек, который находится в движении, еще немного, казалось бы, и он шагнет вперед. И действительно, это была могучая, энергичная натура, как будто переполненная силами и готовая проявить себя в огромном количестве различных сфер, связанных с морским делом. Макаров был флотоводец, Макаров был теоретик, Макаров был ученый, Макаров был гидрограф. И для нашего православного радио, для радио «Радонеж», особенно приятно и памятно, что в 1887 году за гидрографические исследования черноморских проливов Степан Осипович был награжден премией митрополита Макария, которая давалась ученым мужам. Вот этот военный человек в равной степени был исследователь, настоящий, без скидок, серьезный исследователь. Ну, давайте к истокам. Родился Степан Осипович 27 декабря 1848 года в городе Николаев, а вот в морское училище он поступил в Николаевске-на-Амуре в 10-летнем возрасте, то есть вот буквально мальчишкой. Создается некоторая путаница. Что за Николаев? Какой Николаев? Вот для того, чтобы ее не было, сразу же разъясним. Родился он в Николаеве, который сейчас является частью территории, контролируемой киевским режимом. А Николаевск-на-Амуре – это город на Дальнем Востоке, куда семья переместилась. Отец Степана Осиповича был военный, ему пришлось попутешествовать, и поэтому мальчика отдали в то училище, которое находилось ближе всего. Это было Николаевское штурманское училище. Учился Степан Осипович долго, и первые чины, скажем так, чины кадета, фельдфебеля, мичмана давались ему тяжело. Он очень хорош был в учебе, он показывал по воспоминаниям офицеров, которые руководили морской практикой, благородное поведение, а на флоте, который вот в России славился определенной грубоватостью нравов, своего рода жесткостью отношений, это, конечно, необычно, и это ставит Степана Осиповича уже в молодые годы на своего рода нравственную высоту. Макаров тогда очень много плавал, у него было множество практических плаваний, он побывал в Америке, он занимался плаванием на разных кораблях, на корвете «Аскольд», на фрегате «Дмитрий Донской», и уже достаточно молодым человеком, ему было всего 19 лет, опубликовал первую печатную работу свою, впоследствии регулярно давал ученой публике в среде морских офицеров новую пищу для ума, работая над новыми книгами и над новыми статьями. Но, понимаете, за ним не было никакой силы, которая продвигала бы его вверх. Это просто очень способный парень с Дальнего Востока. У него ни знатных родителей, ни богатых покровителей. На Черном море, куда закидывает его судьба уже в 70-х годах 19 века, он находит понимание у крупного военачальника тех лет адмирала Попова. Разрабатывает под его руководством, фактически вместе с ним, водоотливные системы новых кораблей. И, кроме того, в этот момент Макарова очень интересует вопрос о непотопляемости корабля. Он даже впоследствии, на протяжении многих лет, интересовался непотопляемостью. Позднее он вообще настаивал на том, чтобы эту сферу знаний выделить в особую научную дисциплину. Но, во всяком случае, он требовал при проектировании новых кораблей обязательно вводить в часть безопасности этих кораблей водонепроницаемые переборки. Но какое-то количество отсеков из-за пробоины, полученной от снаряда или столкновения с подводными камнями, будет затоплено, но за счет того, что остальные отсеки останутся незатопленными, корабль может выжить. Собственно, на Черном море Степана Осиповича застал первый боевой опыт и первая большая слава. Он предложил проект создания мобильного соединения катеров, вооруженных минами. Мина могла быть шестовая, то есть вот длинный шест, на который крепится заряд, и в нем по тем временам бывало 27, 30, 32 килограмма пероксилина. Если удачно ударить этой миной в борт вражеского корабля, если устройство взрывном все в порядке, то одно такое попадание отправит корабль на дно. Это очень мощный взрыв. Но одновременно и для тех, кто будет служить на минных катерах, это довольно серьезный риск. Если катер достаточно быстро подплывет к кораблю, ударит миной и уйдет от взрывной волны, ну, все хорошо, герои. А если его обнаружат заранее, подвергнут обстрелу, то он просто пойдет на дно, не добравшись до боевого корабля противника. Зависит от дисциплины, так сказать, того, кому придется выдерживать удар этих самых минных катеров. Называют их иногда торпедными катерами. Это не вполне так. Макаров изначально все-таки планировал минные катера. Кроме того, он считал полезным попытаться использовать буксируемые мины. Ну, это не так, может быть, эффективно, как шестовые мины, но, может быть, не настолько рискованно. Итак, он сам в 1877 году принимает как капитан катера «Минер» участие в неудачной атаке на Батумском рейде. И вот после этого он делает вещь гораздо более полезную и перспективную. Для того, чтобы объяснить, до какой степени это было важно для русского флота на Черном море, в тот момент мы отступим на шаг другой назад. И погорюем, попечалимся. Вторая половина 19 века, первые годы 20 века, то есть именно те времена, когда служил Макаров, когда он добился славы, когда он погиб, далеко не самое удачное время для российского военно-морского флота. Великие победы его в больших сражениях остались в прошлом. Это век золотой Екатерины. Российский флот сражался с могучим противником, иногда терпел поражение, но чаще одерживал победы. Это были сражения, которые вошли в анналы мировой военно-морской летописи. Сражения, то есть крупные. Это не Петровский век, когда удалось хоть и в небольших сражениях, но трижды наказать шведов. Это даже не эпоха Синявина, который дважды в больших боях наказал турок, и это не Синопское сражение. Видите ли, после поражения в Крымской войне России пришлось подписать мирное соглашение, по которому она лишалась флота на Черном море. И прошло почти полтора десятилетия до того момента, когда России удалось выиграть дипломатическую борьбу с несколькими европейскими великими державами одновременно и добиться того, что она разорвала это соглашение, начала строить боевые корабли. Давайте посмотрим. Начало 70-х и 1777 год. Война с турками. Большая война, где турок поддерживает опять-таки великие державы, а на стороне России выступает Румыния и разрозненные силы болгарских повстанцев. Россия, конечно, здесь ведущая держава. И вот чем она может ударить по турецкому флоту на Черном море? Да почти ничем. Крупных боевых кораблей кот наплакал. В основном приходится вести бои рейдерного типа, то есть быстроходные вооруженные пароходы, которые нападают на турецкие корабли, ну, впоследствии их станут называть транспорты, вот, скорее, в Первую мировую войну, так их будут называть и во Вторую мировую. Маленькие катерочки, ну, вот Дунайский театр военных действий, там маленькие катера русских моряков, отчаянно смелых офицеров, действительно задали шороху туркам. Турецкая Дунайская флотилия была чрезвычайно сильной, и, тем не менее, она не могла воспрепятствовать переходу русских войск через Дунай, их выходу на оперативный простор уже на территории Болгарии. Почему? Потому что батареи искусных артиллеристов русских расстреливали турок, а малые кораблики наносили им страшный ущерб на самом Дунае. То есть турки, в сущности, имея полное превосходство в силах, ничего не смогли сделать. Но в восточной части Черного моря, на Кавказском побережье, у турок были мощные военно-морские базы. Там стояли крупные корабли, в том числе броненосцы, винтовые корабли. Некоторые старые, некоторые достаточно современные. А чем их было атаковать? И вот Макаров в тот момент еще лейтенант, то есть вот когда наступила русско-турецкая война, ему было 29, исполнилось 30, он лейтенант. Это совсем не блестящая карьера, но тем не менее он уговаривает командование отдать ему быстроходный пароход «Великий князь Константин». Пароход был вооруженный, на нем было 7 орудий, он мог и действительно удачно действовал против турок, против их торгового флота, рейдерствовал, скажем так, на их коммуникациях. Макаров попросил сделать из этого парохода базу для минных катеров. Ему разрешили, корабль прошел переоборудование, и на нем было установлено 4 минных катера. Вот идея была в чем? На пароходе, который является базой или, если угодно, маткой минных катеров, доставляют экипажи, боеприпасы и сами эти катера поближе к противнику. Потом с помощью специально разработанных шлюпбалок их ставят на воду, и дальше уже катерники должны сами атаковать неприятеля. Сначала, в общем, хотели заказать все эти катера на собственных верфях, построить их, сделать максимально мореходными, но знаете ли, обстоятельства военного времени, определенная неповоротливость командования привели к тому, что специально выстроенный под эту задачу был один-единственный минный катер, назывался он «Чесма». Командовал им лейтенант Зацаренный. И остальные три катера, их просто сняли с других судов Черноморского флота, отдали их на пароход «Великий князь Константин», срочно переоборудовали. Они были не очень мореходные, не очень быстроходные. Впоследствии добавили еще две миноноски вот к этому, в общем, соединению. Но миноноски тоже были достаточно слабыми судами. И, в общем, люди, которые плавали на всех боевых единицах, сгруппировавшихся вокруг великого князя Константина, вокруг этого парохода, который действовал под командой Макарова, здорово рисковали. Повторяю, только один специально оборудованный катер, «Чесма», и он действительно добился успеха. Макаров на великом князе Константине несколько раз атаковал турецкие эскадры, которые стояли в Сухумском порту и в Батумском, вернее, на рейде. И в 1877 году добиться успеха ему не удалось. В 1878 году удача к нему пришла. Но до этого момента либо не взрывалась шестовая мина, либо не удавалось доставить ее куда надо, либо происходило столкновение с заграждением, которое турки ставили рядом с своими кораблями, вовремя учуяв, может быть, получив разъяснение от английских инструкторов, что надо защитить корабли от подобного рода атак. В конце концов, Макаров понимает, что успехи его под вопросом сомнительные. То есть в газетах писали, что да, нанесли туркам ущерб, Макаров в этом сомневался и совершенно адекватно. В общем, из четырех атак мы знаем, что более или менее, не до конца, но более или менее подтвержден ущерб, нанесенный турецкому броненосцу «Ассарите Фик». Но этот ущерб, он не привел к затоплению корабля, не являлся какими-то тяжелыми повреждениями, которые лишили его возможности принимать участие в боевых действиях. Макаров просит дать ему для его минных катеров новейшее оружие. Сейчас их называют торпедами, тогда называли самодвижущимися минами Уайтхеда. И вот, наконец, на Батумском рейде в начале 1878 года его катерники, та самая «Чесма», в частности, осуществили атаку торпедами, которая принесла очевидный успех. Винтовая канонерская лодка «Интибах» из состава турецкой флотилии пошла ко дну. Это не был большой корабль, это не был какой-то ударный броненосец, нет. Но, тем не менее, во-первых, произвело впечатление, что до турок добрались на их же собственном рейде. Во-вторых, стало понятно, что этот опыт пригодится и позднее, будут новые и новые атаки, а это, в общем, заставляло турецкое военно-морское командование нервничать. И, конечно, в России высоко оценили работу Макарова. Он получил сначала чин капитан-лейтенанта, потом капитан второго ранга, отмечен был орденами, и после войны получил под команду отряд миноносок. Вот в 70-х, 80-х годах он постепенно продвигается в чинах, получает чин капитана первого ранга уже в мирное время. Кроме того, руководит во второй половине 80-х кругосветной экспедицией на корвете «Витязь». Собственно, он командир корвета «Витязь». Это еще одна замечательная страница в биографии Макарова. Но, конечно, наверное, самый прекрасный день в его судьбе – это 1890 год, тот день, когда ему объявили о том, что ему пожалован чин контр-адмирала, он объявлен младшим флагманом Балтийского флота. В тот момент он был самый молодой адмирал Российского военно-морского флота. Я напоминаю, что родился Макаров в 1842 году, и таким образом ему 42, он уже адмирал. Значит, если начинал подниматься очень тяжело, то впоследствии его подвиги в русско-турецкую войну, конечно, придали ускорение его карьере. И он честно отрабатывает все почести, все регалии. В частности, в 90-е годы он как контр-адмирал работает по введению бездымного пороха в корабельной артиллерии, изобретает так называемый макаровский наконечник для оснащения бронебойных снарядов. То есть, в общем, бронебойные снаряды российского военно-морского флота когда-то были разработаны Макаровым и, в общем, действительно имели очень серьезный ресурс пробоя чужой брони. Здесь, надо сказать, Макарову есть за что отдать поклон. Он начинает действительно командовать крупными соединениями кораблей. Эскадры в Средиземном море, в Индийском, Тихом океанах. И вот посмотрите, какая карьера у человека. Плавал в Тихом океане, воевал на Черном море, командовал кораблями на Балтике, в Средиземном море, в Индийском океане. То есть, в общем, испробовал на себе, казалось бы, все потенциальные театры военных действий, но Степан Осипович был человек, которому всего мало в его кипучей деятельности. И вот конец 90-х ознаменовался двумя замечательными достижениями. Во-первых, он написал книгу «Рассуждения по вопросам морской тактики». Это 1897 год. И, в общем, эта книга стала настольной для офицеров российского военно-морского флота. Это серьезное достижение. А во-вторых, он во второй половине 90-х проектирует строительство ледокола, который способен плавать, прокладывая себе путь через лед метровой, двухметровой толщины. И действительно, фактически с его легкой руки рождается, наверное, самый знаменитый ледокол во всей истории России – «Ермак». «Ермак» не столько прорубал себе дорогу во льдах, сколько благодаря оригинальной конструкции корпуса наезжал на льдину и своим весом проламывал ее. Степан Осипович Макаров совершил несколько плаваний на «Ермаке», и, наблюдая за тем, где он действительно пробивает себе дорогу во льдах, какие у него есть неисправности, что надо улучшить, он постепенно совершенствует этот корабль. Конечно, самым известным было путешествие Степана Осиповича Макарова к земле Франца Иосифа на «Ермаке». Но командование морское более склонно использовать «Ермак» на Балтике. То есть значительная часть территории, которая контролируется российским военно-морским флотом, это воды, замерзающие на зиму. Иногда замерзание происходит очень быстро, и многие корабли оказываются затерты льдами. «Ермак» фактически долгое время играет роль палочки-выручалочки. Он вытаскивает корабли из этих льдов, фактически спасает их от повреждений или затопления. В этом смысле, конечно, «Ермак» – это огромное приобретение русского флота. Замечу, что в газетах того времени, в статьях людей, ну вот знаете, которых Гоголь очень хорошо назвал «Душа Тряпичкин», присутствует такое скептическое отношение, хихиканье. Вот, дескать, и здесь «Ермак» нос обломал, и тут он льдами обижен и так далее. Но за всем этим хихиканьем надо видеть колоссальный труд Макарова, русских инженеров того времени, русских моряков того времени, которые ввели в строй превосходный корабль. Так, ради интереса. Знаете, когда «Ермак» был списан? Не в Российской империи и не в РСФСР. Его списали в начале правления Леонида Ильича Брежнева. Вот так. Вот так. И когда его списывали, он все еще имел исправные машины. То есть, иными словами, корабль великий, и те грандиозные атомные ледоколы, вообще крупные корабли ледокольного типа, которые впоследствии строились в Советской России и в Российской Федерации, это все сыночки и внучки Ермака, который был создан Степаном Осиповичем Макаровым. В 1904 году Макарова призывает на Тихоокеанскую эскадру в Порт-Артур с началом русско-японской войны. Он был признанным лидером среди морских военачальников России, и его отправляют туда, чтобы он, что называется, спасал положение. Макаров предупреждал незадолго до начала войны, что русские корабли стоят небезопасно от атак японцев, что нужно противоминную, противоторпедную оборону усиливать. Оказался прав. Первый день ведения боевых действий японцы атаковали торпедами русские корабли, нанесли им тяжелые повреждения. Адмирал Старк, который командовал тогда первой Тихоокеанской эскадрой, то есть эскадрой, базировавшейся в Порт-Артуре, вышел, вступил в перестрелку с японским флотом, оттеснил его, то есть добился попаданий. Но все же в Петербурге сочли, что Макаров-то надежнее справится с делом. Его отправили в Порт-Артур, он туда добрался в конце февраля. Сейчас же взбодрил эскадру, начал ее вводить на учения для того, чтобы она работала, она плавала как единое, спаянное дисциплиной соединение. Он отпускал легкие корабли для рейдов против неприятеля. Он, в общем, готов был вступить в сражение с японцами, уверен был в успехе. Но японцы заминировали маршруты выхода эскадры из Порт-Артурской бухты. И 31 марта 1904 года эскадренный броненосец Петропавловск, на котором Макаров держал флаг, выйдя из Порт-Артура, подорвался на минной банке. Погибло очень много людей, и погиб Степан Осипович Макаров, и, кстати, еще и художник Верещагин, который был тогда на борту Петропавловска. Даже тело адмирала не нашли, а лишь части его одежды. Первый в российской истории адмирал, погибший в морском бою. И да, он не исправил положение на Дальнем Востоке. Он лишь начал его выправлять. К сожалению, не был Господь тогда милостив по грехам нашим. И он вырвал из среды русских стратилатов этого великого человека. Но тем не менее, память его по сию пору не остыла в сердцах морских офицеров и драгоценна для людей, для кого вообще драгоценна история России. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Вы слушали передачу из авторского цикла «Великие флотоводцы России». В нашей студии был доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Радиопрограмма подготовлена с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.